подкасты «Радио Свобода».
Наколькі незалежная Беларусь, хто насамрэч гарант суверэнітэту? У Менску святочны афіцыёз, а ў віленскім тэатры п'еса Сашы Філіпенкі «Ціхары» паводле падзею 2020 году. Наша тэма дня, тут Ганна Совусь, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». І наш госць, пісьменнік Саша Філіпенка, чыя п'еса «Ціхары», напісаная паводле падзею 2020 году 2 і 3 ліпеня, ідзе на сцэне віленскага старога тэатру ў пастаноўцы рэжысэркі Сашы Дзянісавай. Добры дзень, Саша.
Добрый день.
Віншую з прэм'ерай п'есы, і мы пяройдзем да яе неўзабаве. Пачаць я хачу размову пра незалежнасць Беларусі. Афіцыйнае свята ў дзень вызвалення Менску адзначаюць 3 ліпеня ўлады Беларусі. Як вам падаецца, наколькі незалежная Беларусь у 2023 годзе і наколькі залежная Беларусь цяпер з меркаванай расійскай ядзернай зброяй з заяўленым пунктам дыслакацыі ПВК «Вагнер»?
Я не знаю, сложно судить, у нас нет инструментария, чтобы там, в соотношении засечь, насколько мы зависим или нет. Очевидно, что мы не независимая страна, очевидно, что на нашей территории находятся войска российские, и это происходит без нашего согласия на то. Очевидно, что мы не знаем, о чем говорит человек, который держит власть в Беларуси, Лукашенко, с Путиным, о чем они договариваются, что они друг другу обещают. Поэтому мы такая квази-независимость, может быть, может, статусе, там, не знаю, Республики Татарстан. В этом смысле мне сложно судить, насколько сколько независимости у нас еще осталось, но то, что оно совершенно точно не полное, это можно констатировать.
А с вашего пункта глядения, кто и что теперь является гарантом незалежности Беларуси, гарантом суверенитету Беларуси? Те есть в уголе такие гаранты?
Я не знаю, несложно ответить на этот вопрос. Будто бы должна быть конституция и народ. Народ сейчас в стране не может говорить то, что он думает. Сотни тысяч белорусов находятся за пределами страны. При этом мы понимаем, что Беларусь может вполне себе стать разменной монетой, если вдруг нужно будет дать какой-то, знаете, маленький трофей России, чтобы она отстала от Украины. Это вполне возможно. Европейские политики согласятся на то, что это будет Беларусь, почему бы и нет. И в этом смысле, мне кажется, что мы находимся сейчас в довольно печальной ситуации.
А вы говорите про то, что Беларусь может стать, ну так, таки вырос выкарыстовы, суцяшальным призом для России в выпадку, коли Украина пераможа у этой войне, коли Украина пераможа у этой войне. А что теперь может наибольш притягнуть увагу до Беларуси в такой ситуации, когда весь свет зацікавлены как раз у гэтым конфликте? Чий голос чувать? Ці вы спробы свои, как бы говорить, про Беларусь за межой протягиваете? Насколько они поспеховые?
Я, безусловно, продолжаю это делать, потому что мне кажется, что у нас как раз очень мало голосов в европейской прессе. И вообще про Беларусь все забыли. Мы в один день стали соагрессором. 24 числа все забыли про то, что белорусы были прекрасным народом, которым восхищались. И, к сожалению, я наблюдаю за тем, что Беларуси сейчас вообще нет повестки. Нет такой страны больше на карте Европы. Мы все должны продолжать. Те люди, которые находятся за границей, должны продолжать напоминать о том, что мы никуда не пропали, напоминать о том, что белорусы находятся в заложниках и оккупированы. В этом смысле, к сожалению, мне кажется, что да, мы находимся сейчас в такой ситуации, когда европейцы думают не только о победе Украины, но и боятся полного поражения России, потому что боятся, что это приведет к такой Германии после Первой мировой войны, когда Россия будет сосредоточена только на том, чтобы думать о том, как вновь набрать мощь и начать вторую войну, да, там, какие-то реваншистские настроения в стране. И в этом смысле, я часто разговариваю с дипломатами, слышу одну и ту же мантру про то, что России нельзя дать выиграть в этой войне, и России нельзя дать проиграть в этой войне. Нужен такой какой-то затяжной конфликт, который может длиться годами, новый сектор газа в Европе. И в этом смысле, почему бы там не отдать Беларусь, которая вполне может стать таким каким-то утешительным призом. И все мы должны говорить о том, что мы не утешительный приз, что мы независимая страна, очень большая по европейским меркам страна, которая, к сожалению, сейчас оказывается в такой плачевной ситуации.
Вот у вашем спектакле подзеи отбываются у 2030 годе. У основе сюжету история про белорусского лекаря, який у 20 годе отмовился лечить амапауца. И за это его судят про 10 годов. Но то, что белорусов все еще протягивают судить и будут протягивать судить за удел у мирной революции 20-го года, гужить уже не апокалиптично, на жаль. Улады выглядают, что намереваются покарать и тримать под контролем кожного, кто брал удел у массовых протестах 20-го года. Вы так само брали удел у этих протестах. Ти гэта максима, ти это отримается улада? Як долго это может протягиваться? З уликом на разные исторические приклады.
Но если эти люди будут оставаться у власти, то это и будет продолжаться бесконечно, потому что им нужно поддерживать температуру репрессий. Если они будут оставаться у власти, то эти суды будут идти. Мне, с одной стороны, хотелось показать это, а с другой стороны, мне хотелось просто поговорить о необходимости судов, потому что, с другой стороны, сейчас люди там склонны к этим реваншистским настроениям, говорят, что если мы победим, то мы должны обязательно там, всех ОМОНовцев четвертовать, всех призвать к ответу, всех посадить, расстрелять. Мне всегда очень интересно, кто будет заниматься этими судами, кто будет прокурорами, кто будет адвокатами, как будут выглядеть эти суды, потому что для меня самым важным остается пример. Все говорят о том, что нам нужен новый Нюрнберг, но в Нюрнберге Советский Союз представлял прокурор Руденко, человек, который лично принимал участие в тройках, которые лично были ответственны в несудебные казни. И мы понимаем, что это пример того, что одно зло сужит другое зло. И в этом смысле мне важно не чтобы однажды случились там какие-то карательные мероприятия, не чтобы однажды мы там очень быстро всех заступили, а чтобы мы разобрали эту систему на части, мы поняли, как она функционирует, потому что, не знаю, там сейчас 2023 год, мы до сих пор читаем книги, в которых пытаемся понять, как фашизм был устроен, до сих пор пытаемся понять, что и когда упустили, но при этом хотим в очередной раз очень быстро со всем разобраться, быстро все судить. И я в этом смысле там хотел, чтобы зрители порассуждали вот, вообще над тем, каким должен быть этот суд, как это будет выглядеть, кто кого будет судить. Да, мне кажется, перед нами по-прежнему стоит огромное количество вопросов в этом смысле.
Скажите, а вы писали эту пьесу в 2020 году и позднее? Как менялась у вас с этими годами идея пьесы? И каким был ее шлях до постановки в Вильне?
Я ее писал в 2020 году на фоне событий. Это был театр, Александринский театр заказал у меня несколько пьес. И я сказал, что я напишу эти пьесы с условием, что одна из них будет про Беларусь, про события в Беларуси. На первом этапе театр согласился. Вышли две пьесы в ковидные времена, у них был большой успех, у них были сотни тысяч просмотров в Ютубе. И, в общем, ничего не предвещало, что третья пьеса о Беларуси не выйдет. Но в один момент мне вдруг в Санкт-Петербурге сообщили, что деньги на пьесу о Беларуси закончились. Важно понимать, что это один из самых богатых театров не только России, и Европы. Я спросил, могу ли я помочь денежным театрам. Мне сказали, нет. Ну и, в общем, было понятно, что в театре не решили ставить пьесу о Беларуси, о событиях. И сейчас мы какое-то время потратили на то, чтобы найти театр в Европе, который поставит пьесу. Понятно, что там и в Вильнюсе, или в Варшаве лучше понимают реалии 20-го года в Беларуси. Это было там как-то логично, что он выходит там. Безусловно, режиссер Александра Денисова, она внесла какие-то правки, внесла, как там, такой свой взгляд, как и должен режиссер, да, там, пьеса изменилась по сравнению с тем, что она была написана в 2020 году, для того, чтобы там соответствовать реалиям и вызвала нашему времени, но в то же время она по-прежнему актуальна, и в то же время это по-прежнему пьеса все-таки, несмотря на то, что идет война, и на фоне войны это все-таки пьеса о Беларуси, о белорусах, о выборах, которые стоят между нами, о том, как нам склеивать наше общество придется в будущем, о том, как может разговаривать человек с ОМОНовцем. И мне было очень важен ход актеров, которые там играют белорусы, которые сами попадали под репрессии, которые самим там пришлось взаимодействовать с ОМОНовцем, и как они отвечают на этот вопрос помощи ОМОНовцам.
Я уже у Фейсбуку прочитала довольно шмат отгуков на первый спектакль. Светлана Тихановская только что написала, она была на им. Написал театральный критик Денис Мартинович. Он назвал «Тихары» одним из наилепших спектаклей про 2020 год. Я несколько цитатов из его дам. «Ироничный, стильный спектакль». Апошнія часы, піша Дзеніс, надзвычай цяжкія для беларускага тэатру. На гэтым фоне скажу дзякую ціхарам, што яны былі. Вось яны даюць, бо яны даюць надзею, што беларускі тэатр працягваецца. От я сама, на жаль, яшчэ не мела магчымасць паглядзець спектакль, вельмі спадзяюся, што гэта атрымаецца, і думаю, што людзі, якія зараз нас слухаюць, таксама яго не глядзелі. А маглі б вы расказаць так у агульных рысах пра гэтую пастаноўку, а таксама дзе яе можна будзе яшчэ паглядзець бліжэйшыя месяцы?
В ближайшие месяцы ее можно будет посмотреть в Вильнюсе, и я надеюсь, что она и будет идти в Вильнюсе. Мы рассчитываем, что спектакль станет на ноги в Вильнюсе и при этом сможет гастролировать и будет и в Праге, я надеюсь, доедет до Праги и будет в Варшаве. Там, в этом смысле мне сложно судить, потому что моя часть работы заканчивается в тот момент, когда я написал пьесу, и дальше спектакль начинает быть своей жизнью. Но я надеюсь, что у него будет хорошая судьба, его можно будет видеть в разных городах в Европе. Вкратце, это суд над врачом, который на фоне событий 2020 года сам становится жертвой ОМОНов, становится жертвой избиения, и вдруг у него в приемном покое и оказывается ОМОНовец, которого он узнает, оказывается человек, которого он избивает, и в силу разных обстоятельств ОМОНовец умирает, и перед нами дилемма, мы пытаемся выяснить, почему ОМОНовец умер, виновен ли в его смерти врач, может ли человек, который давал клятву Гиппократа, отказываться лечить ОМОНовца, может ли он отказываться лечить человека, который его пытал. В общем, какие-то такие фундаментальные вопросы, которые стоят перед всем белорусским обществом, который расколото. И мне хотелось поставить эти вопросы, но не давать на них, как всегда, ответы. И хотелось, чтобы зрители в зале отвечали на них, а не автор.
І от толькі недавно сказалі пра тое, ці хто будзе судзіць суддзю, які выносіў прысуды, хто будзе судзіць амонаўцаў, калі іх усіх пакараць. Ёсць у вас адказ на пытанне, хто павінен судзіць іх?
Мне кажется, что ответ, конечно, есть, просто мне хочется, чтобы это вообще, чтобы фундамент этих судов был в том, чтобы мы хотели разобраться в том, что произошло, в какой момент наше общество свернуло не туда, почему наше общество десятилетиями допускало то, что произошло, почему часть нашего общества, внушительная часть, мы понимаем, что у нас огромное количество силовиков, да, если была Олимпиада среди силовиков, мы бы, наверное, выиграли ее просто по количеству силовиков на один квадратный метр в стране, да. Что с нами произошло и почему их так много, просто мне хочется, чтобы какой-то отправной точкой этих судов были не реваншистские настроения, да, не просто желание наказать, а желание разобраться в том, что происходило, и в этом смысле это должны быть, мне кажется, что у нас в стране есть огромное количество коррумпированных адвокатов и юристов, которые могут заниматься этими судами, и мне кажется, что мы вполне могли бы привлечь для этих судов и международных экспертов, и людей, у которых есть опыт таких судов, да, которые работают в международных трибуналах. Я думаю, что юристы в этом смысле знают там гораздо лучше меня, как организовывать эти суды. Там единственное, что там я могу сказать как писатель, как журналист, что мне хочется там повторить, чтобы эти суды там были призваны разобрать систему, а не только наказать систему.
Як письменнику, які персонажы, ну вот які живые люди вам цікавыя з тих, що знаходяться цяпер і дзейнічаюць у Беларусі? Это силовики, вот тихары. А люди, которые отчули, что им дозволено все, Павличенко недавно давал интервью, ну и фактично прозникл их таким чином, говорил, что было зрозумело, что ну, это справа, связанная с ними, так. Ти, может, вам больше цікавые люди, которые теперь вымушены молчать, чей голос мы не чуем, ну, со зрозумелых причин?
Много, все интересно. Это вопрос того, что однажды тебе прорастает идея какого-то одного романа, одного сюжета, одного героя, через которого ты пытаешься рассказать. Я понимаю, что сейчас после «Кремулятора» долгое время я не писал, мне нужно было просто передохнуть. И я чувствую, что сейчас у меня прорастает по мне идея новой книги, и это будет идея, вновь связанная с событиями 2020 года в Беларуси, с героями, Беларусь систем, ровно как наше общество говорит. Вообще, насколько там, мне сейчас интересно подумать над тем, насколько наше общество действительно свободно, потому что мне кажется, что Мы несколько, с одной стороны, мы показали сплоченность, с одной стороны, мы показали солидарность, с другой стороны, мне кажется, мы несколько на собственный счет обманываемся по поводу того, насколько мы действительно готовы к свободе, насколько мы действительно свободное общество, а не, например, ультрагомофобное общество, насколько мы общество сейчас, которое не готово сваливаться в правые идеи, а мне кажется, что некоторая часть нашего общества очень даже готова свалиться в правые идеи. И мне хочется про все это вновь и вновь рассуждать, про ту точку, в которой мы оказались, вообще про этот перекресток, в котором оказалась Россия, Беларусь, Украина, потому что понятно, что мы живем, всех у нас семьи, которые есть и белорусы, и украинцы, и русские, и этот перекресток, в котором мы оказались там, вначале мы в 20-м, потом Украина в 22-м, про все это мне интересно просуждать. Что из этого получится, я пока не знаю.
А якая працоўная назва гэтага твору? Хто галоўны персанаж, галоўныя персанажы?
Ох, пока ничего, к сожалению, я не могу сказать, что даже не потому, что это суеверие, а потому что я понимаю, что сегодня у меня одна идея в голове, я вам про нее расскажу, а завтра я проснусь с мыслью, что все это нет, не подходит, и нужно будет заново все собирать, поэтому... Я только-только отправляюсь в это новое путешествие. Не знаю, сколько мне понадобится времени или о чем. У меня есть, кажется, сейчас ответ на ваши вопросы, но я, если можно, не буду говорить.
Ну, будем чекать. У вас шмат читачей в Беларуси. Я так само ваша читачка читала все творы, так что будем читать и запрошать далее у эфир «Свободу премиум». Саша, я памятую, то свой час вельми прихожий текст у вас был, на его поклали прихожую анимацию про то, как белорусы вертаются в свободную краину, как там раскупленное шампанское, как так не купить квитки на рейсы. Такий вельми оптимистичный был текст, а вот мы сегодня с вами говорим, и ну, так, по вашим настроям вот этого оптимизма так не чувать, и шмат у кого этого оптимизма теперь нема. А, ну, до вертания еще совсем не близко, как выглядит, так? А тим не менш, які оптимістичний текст, який дає віру і надію, ви б написали чи проговорили короткий текст от літом 2023 року, каб натхніть білорусів?
Мені кажется, просто важно понимать, что мы, наверное, несколько обманывались. Я сам себя обманывал в том смысле, что мы хотели, что это все очень быстро пройдет. А с другой стороны, невозможно было не поверить в то, что это быстро пройдет, когда вся страна была на улице, когда ты понимал, что никого нет в домах, да, когда ты понимал, что этот протест монолитный, и действительно там страна объединилась как никогда. И все же, наверное, мы были несколько там инфантильны в том, что думали, что мы живем бок о бок с диктатурой и 20 с лишним десятилетия, и потом нам получится сила одних только красивых манифестаций снести диктатуру, которую в том числе поддержит еще огромная другая диктатура. Да? И в этом мы, наверное, были несколько наивны, и мы должны смотреть, например, Украину и понимать, что там первый Майдан он не привел к тому, что в Украине все изменилось, и после первого Майдана было много других, и понимать, что это долгая дорога, которую нам предстоит всем пройти, и в этом смысле я все еще оптимистичен, потому что мне кажется, что главный какой-то тектонический сдвиг случился, дальше мы должны выполнять следующие задачи, которые, возможно, потребуют от нас там, долгих усилий или не быстрых, может быть, это будет не такая активная фаза. Я по-прежнему остаюсь умеренным оптимистом. Может быть, и хорошо, что мы прошли через этот опыт. Безусловно, хорошо, что мы получили его. И он был отрезвляющий, и мы поняли, что легкими путями нам не удастся перевернуть ситуацию на стране. Она потребует от нас поиска новых каких-то решений, поиска новых каких-то, там, не знаю, новых форматов, да, которые мы можем предложить, понимая, что у нас нет возможности там, прямо сегодня силовым путем решить эту ситуацию, да, или у нас нет возможности там, каким-то просто демократическим путем, поэтому мне кажется, мы должны двигаться дальше, но то, что случилось в 2020 году, мне кажется, не стоит обесценивать, потому что это был, безусловно, важный фундаментальный шаг вперед.
Вы называли революцию 2020 года этичной революцией. А когда в Беларуси будет новая революция, какой она будет?
Я не знаю, я не футуролог, и хотя часто получается все предсказывать в книгах, но для того, чтобы предсказать, нужно потратить больше времени, чем несколько секунд во время интервью, нужно долгое обстоятельство все взвешивать и думать, поэтому я сейчас не знаю, мне сложно представить, какое оно будет, мне кажется, сложно было представить все, что мы видим сейчас, да, сложно было представить, хотя там вот как раз, скажем, мятеж Пригожина было несложно представить, потому что я, например, писал, что за появлением частных армий всегда появляются частные службы, частные какие-то дальше организации, которые представляют себя, что они могут выполнять на себе какие-то функции государства, в этом смысле легко было представить. Но какой будет следующая белорусская революция, мне сейчас сложно судить. Это вопрос, над которым я бы думал. Мне хочется, чтобы она была быстрой, мирной, чтобы это было то, что принято называть революцией роста, да, но, к сожалению, там сейчас я не вижу предпосылок этого.
Саша, дзякуй вялікі, што знайшлі час для эфіру на «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі. Гэта быў пісьменнік Саша Філіпенка. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша «Свабода».